Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1080-го дня войны, пятницы 7 февраля. Главные темы. Трамп может встретиться с Зеленским уже на следующей неделе. Кит Келлог говорит об усилении санкций против России, если Кремль не пойдет на переговоры. Генсек Совета Европы считает возможным создать трибунал по преступлению агрессии уже в этом году. Министры иностранных дел стран Балтии высказались в Вашингтоне о поддержке Украины. Начинаем, как всегда, с обстрелов. В Херсоне российские военные в пятницу сбросили взрывчатку на 37-летнего работника газовой службы, который выехал на ремонт поврежденных сетей. Он умер от ранений, об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Число погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке в селе Мирополье Сумского района в четверг 6 февраля возросло до 3 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области. Поздно вечером в четверг российский самолет осуществил пуск 3 бомб по Миропольской общине. В результате атаки россиян разрушен 2-этажный многоквартирный жилой дом. Теперь о боевых действиях. Бои в городе Торецк Донецкой области продолжаются в городской застройке. Силы ВСУ оказывают сопротивление превосходящим по численности в разы российским войскам. Это сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин в комментарии агентству «Интерфакс». По его словам, Россия, цитирую, «всеми силами и средствами давит на Торецком направлении». Также российская армия медленно продвигается вокруг Покровска, жители которого стоят перед нелегким выбором – покинуть этот населенный пункт или остаться под огнем. Об этом они рассказали в разговоре с журналистами агентства «Рейтер».
Эвакуируюсь, потому что в городе уже сильная обстановка определилась, боевая. Боюсь, чтобы квартиру не разбомбило, жить негде не будет. И переживаю. За себя, за свое здоровье. Хочу выехать, нормально жить, как по-людски, восстановить свое здоровье и найти себе работу, спокойную жизнь.
Некуда. Не с чем. И бросать все это, оно ж даром не досталось. С неба не упало. Батьковская хата, маты 83 года после инфаркта. Куда я уже тяну?
Жители Покровска о приближении боевых действий. Главные новости из США, касающиеся Украины. Президент Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Японии Сигеру Исибой.
Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я бы хотел, чтобы эта война закончилась. С Зеленским можем встретиться на следующей неделе, когда он захочет. Я здесь. Это может быть в Вашингтоне. Туда я не поеду.
Президент Дональд Трамп. Если встреча произойдет в Вашингтоне, то, скорее всего, это произойдет после Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, где Зеленский и его команда для начала встретятся со спецпредставителем США по урегулированию в Украине Китом Келлогом. С ним уже поговорил по телефону глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ермак, в принципе, обрисовал ту позицию, которую занимает перед Мюнхенской конференцией Украина. Также он сказал, что Келлога ждут в Киеве.
Мы готовимся представить именно в связи с этим событием украинскую позицию, наше видение окончания войны в виде справедливого и прочного мира для ситуации на линии фронта. И мы будем очень тесно сотрудничать с нашими партнерами, потому что необходимо, мы много раз говорили об этом, перед любыми переговорами необходимо, чтобы Украина была сильной и занимала соответствующую позицию. Тогда мы действительно сможем, если будет политическая воля со стороны России, потому что сейчас мы не видим реальной готовности Путина, России к этому. Будем готовы к каким-то реальным переговорам. Язык ультиматума не подходит для Украины. Необходимо, чтобы лидеры, эксперты и политики, которые будут на Мюнхенской конференции, осознали, что это импульс, как сказал президент Зеленский, когда мы очень близки к тому, чтобы действительно положить конец этой войне справедливым и прочным миром. Но необходимо быть вместе, необходимо не дать России возможности разделить мир. Самым важным, конечно, будет визит Кита Келлога. Мы ждем его в Киеве в конце февраля, чтобы у него было больше времени. Прежде всего, чтобы передать ему брифинги, потому что для нас, для президента Зеленского, для нашей команды очень важно, чтобы новая администрация как можно скорее получила полные брифинги, полную реальную информацию о ситуации на поле боя, на передовой, о том, как проходит мобилизация, какова ситуация с поставками техники и вооружений.
What the situation with the delivery of the equipment of the weapons?
Андрей Ермак также сказал, что уже по телефону поговорил с Китом Келлогом, обсудили его предстоящий визит в Украину. «Справедливый, устойчивый мир – приоритет для Украины». Это цитата из поста Ермака в Телеграме. Ну и 6 февраля посол Украины в США Оксана Маркарова встречалась с Келлогом. Во встрече принимали участие также атташе Украины по вопросам обороны Борис Кременецкий и его заместитель Денис Сеник. Между тем, сам Кит Келлог заявил в интервью газете «Нью-Йорк-Пост», что Вашингтон может усилить санкции против России, если Кремль не согласится на переговоры по Украине. С эксклюзивом «Нью-Йорк-Пост» вас познакомит Софья Петрова.
Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил в интервью газете «Нью-Йорк-Пост», что Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России, чтобы остановить войну в Украине. Келлог оценил эффективность нынешних санкций против России на 3 по 10-бальной шкале. Он отметил, что санкции есть еще куда ужесточать, в частности, в отношении добычи и экспорта российской нефти. Также, по словам Келлога, необходимо усилить военное и дипломатическое давление на Москву. В интервью он подверг критике стратегию бывшего президента США Джо Байдена, который обещал помогать Украине столько, сколько потребуется, но при этом не усиливал давление другими методами. Цитата. «Это не стратегия, это наклейка на бампер. Администрация Байдена на самом деле не вела войну и не помогала Украине так, как следовало бы, предоставляя Украине необходимое оружие или стратегию в нужное время». Келлог добавил, что Россия привыкла вести борьбу на истощение. Цитата. «Для России это как бы в их ДНК в военных операциях. По сути, это борьба на истощение. Если вы вспомните историю, вы никогда не захотите ввязываться в борьбу на истощение с русскими, потому что именно так они воюют. Они к этому привыкли. Я имею в виду, что это страна, которая была готова потерять и потеряла 700 тысяч человек в Сталинградской битве за 6 месяцев, и они не моргнули глазом. Поэтому давление не может быть просто военным. Надо оказать экономическое давление, какое-то военное давление, чтобы убедиться, что дело движется туда, куда мы хотим». В интервью Кит Келлог отметил, что для прекращения войны на компромисс придется пойти и России, и Украине. Таковы, по его словам, правила переговоров.
Софья Петрова по материалам «Нью-Йорк-Пост». Между тем, отнюдь не все в США убеждены в том, что Путина сейчас нужно склонять к переговорам. В частности, мнение, что переговоры преждевременны, придерживается профессор Вестпойнта, одной из самых престижных военных академий США, Роберт Персон. Он говорит в подкасте «Обновление демократии», что доверия к Кремлю нет, а Путин пока убежден, что может воевать и дальше.
Из его долгой истории мы знаем, что Путин не только не доверяет, но и откровенно ненавидит демократию, демократические правительства и демократических людей. Он никогда бы не поверил, что демократическая Украина или демократический Запад выполнят свою часть сделки. И мы знаем это, потому что он, по сути, ведет гибридную войну против украинской демократии уже более 20 лет. И поэтому трудно представить, чтобы он когда-либо доверял листку бумаги, который подписывает украинское правительство. Украина также никогда не могла доверять соглашению, подписанному Путиным, учитывая его долгую историю, которая включает в себя отмену предыдущих обязательств по уважению суверенитета Украины, включая Будапештский меморандум и двусторонний договор о российско-украинской границе. Я думаю, очевидно, что Путин считает, что время на его стороне, и хотя издержки войны особенно за последний год были совершенно ошеломляющими для российских войск, он медленно, постепенно продвигается вперед, и я думаю, считает, что у него есть все основания продолжать борьбу. Мы должны помочь Украине создать устойчивую патовую ситуацию на поле боя, которая в конечном итоге приведет к истощению сил России. Но это также очень отдаленный момент в будущем.
Европа тем временем продвигается к формированию трибунала по преступлению агрессии России против Украины, и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил в эксклюзивном интервью украинскому изданию «Европейская правда», что трибунал может быть создан уже в этом году. В разговоре с главредом «Европейской правды» Сергеем Сидоренко генсек Совета Европы не исключил, что сам Владимир Путин также попадет под этот трибунал.
The crime of aggression was recognized.
Я напомню, что преступление агрессии против Украины признала Генассамблея ООН. В марте 2022 года убедительное большинство членов ООН приняло резолюцию с признанием преступления агрессии. Но пока в мире нет суда, который должен компетентно рассматривать преступление агрессии. Поэтому нужно создать специальный трибунал, который занимался бы этим вопросом. Мы должны создать структуру, предоставить ресурсы. Нужны прокуроры, судьи, словом, все, что нужно для работы трибунала. И тогда правосудие должно заработать. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. А работа по преступлению агрессии, очевидно, включает также людей, решивших начать агрессию. В прошлый вторник Core Group нашла компромиссы и решения по всем важным вопросам. Как я знаю, им нужна еще одна небольшая дискуссия, чтобы быть уверенными, что все элементы договоренности согласованы. И когда она состоится, то Совет Европы готов к следующим шагам. Мы готовы действовать хоть сейчас. Наша цель, чтобы в этом году прошли переговоры о тексте международного соглашения. Потом нам нужно провести дипломатическую конференцию для принятия этого документа. И это тоже должно произойти в 2025 году. Это амбициозно. Но нам нужна амбициозность. Нельзя просто ждать в то время, как преступление агрессии давно признано Организацией Объединенных Наций. И если суд, рассматривающий это преступление, не существует, нам нужно его создать. Так что наша цель – создать трибунал уже в этом году.
Европа также продолжает помощь Украине. В частности, Бельгия скоро направит 1 миллиард 700 миллионов евро налогов от замороженных активов России на помощь Украине. Об этом пишет бельгийское издание VRT. Эти замороженные активы, как мы много раз рассказывали, находятся в бельгийском Евроклире. Около 12% акций этой компании принадлежат федеральному правительству Бельгии, остальные – другим муниципальным властям страны и банкам. Министры стран Балтии приехали в Вашингтон для переговоров с американскими партнерами о будущем НАТО, двустороннем военном и дипломатическом сотрудничестве, а также помощи Украине. На мероприятии в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цхакна сказал, что условия для эффективного давления на Россию вполне созрели.
Мы точно знаем, что единственный человек, который может положить конец этой агрессии в течение пару часов, это президент Путин. Это очевидная вещь, но он не хочет менять свое мнение. Итак, когда у нас есть блестящие предпосылки, мы вместе должны сделать все, чтобы загнать Путина в угол. Речь идет об энергетических санкциях, речь идет об аресте замороженных активов, речь идет о том, чтобы оказать максимальное давление на Путина до начала переговоров. Чтобы там у нас были все возможности. Во-вторых, без Украины не может быть мира, а также не может быть мира в Европе без Европы. Мы также спрашиваем, что мы можем сделать еще, потому что у нас есть возможности. И, наконец, мы должны действовать сообща, чтобы также предоставить работающие гарантии безопасности. Нам не нужны, никому не нужны, и США тоже не нужны Минские соглашения, как это было в 2015 году.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис также говорил о важности поддержки Украины.
Украина – это главная тема нашей встречи сегодня и вчера. И мы еще раз подчеркиваем, что укрепление позиций Украины – это предварительное условие номер один для заключения хорошей сделки, для достижения мира, который будет долгосрочным, будет устойчивым решением, потому что это в наших интересах. Мы должны остановить агрессию не только для того, чтобы добиться мира в форме прекращения огня или какой-то другой передышки. И чтобы остановить агрессию, у нас должно быть эффективное средство сдерживания, которое работает против России.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис. При этом Украина ощущает последствия действий новой администрации США по ограничению работы USAID, американского агентства по международному развитию. Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в пятницу, что из-за остановки работы USAID временно прекратил работу и ряд комиссий, которые отбирают представителей судейского корпуса и правоохранительных органов в Украине. Процитирую Стефанишину: «Сейчас, когда у нас один из ключевых доноров временно прекратил работу, то временно прекратил работу и ряд комиссий». Приостановка помощи США ставит под угрозу и судьбу независимых медиа в Украине. И особенно серьезные последствия эта ситуация может иметь для центров журналистских расследований. Об этом рассказала в интервью «Голосу Америки» руководитель «Следство Инфо» Анна Бабинец. Эта медиа, по ее словам, на 80% финансировалась именно американскими программами. За время полномасштабной войны следство «Инфо» выпустило не одно расследование, посвященное военным преступлениям россиян, а также коррупции в Украине. Анна Бабинец убеждена, если финансирование таких независимых медиа прекратится, союзникам Украины будет сложно узнать правду о происходящем в стране.
Помимо того, что мы расследуем военные преступления, мы занимаемся антикоррупционной деятельностью. И в центре нашего внимания в последний год была именно коррупция и злоупотребления, связанные в том числе с войной. С начала войны было много иностранных вливаний, а также тратится много государственных денег. И когда мы видим, что определенные представители силовых структур, службы безопасности Украины, а мы на этом фокусировались в прошлом году, выпустили несколько расследований, когда мы видим признаки злоупотребления, неправильной траты денег, я имею в виду на квартиры, машины и все остальное, что не покрывается официальным заработком, мы подсвечиваем эти моменты, показываем, что бюджет в такие трудные времена распределяется не совсем правильно, не совсем справедливо. И также часть этих денег – это международная помощь. И, собственно, освещать этот процесс, показывать, как тратятся эти деньги, очень важно, в том числе для фондов из тех стран, которые нас поддерживают. Очевидно, что государство будет показывать красивые отчеты, а представители тех организаций, которые дают деньги, не поедут на фронт, не посмотрят и не расскажут про все эти мелкие, а иногда и совсем не мелкие злоупотребления. Так что наши медиа и другие независимые организации, центры журналистских расследований, которые тут работают, этим занимаются. И если нас не станет, останутся одни официальные отчеты, в которых госчиновники будут говорить, как все прекрасно, мол, мы все правильно тратим и движемся к победе. А также останется единый телемарафон, когда все каналы показывают одно и то же. И это вещание имеет все признаки государственной политики в освещении войны. И очевидно, что они не будут показывать антикоррупционные расследования, потому что неудобно будет говорить о чем-то неприятном для власти. Так что если центры журналистских расследований, независимые медиа прекратят существование в Украине, это будет огромная черная дыра, и финансовая, и информационная, потому что ни у кого не будет понимание, как все на самом деле происходит.
Как все відбувається насправді.
Говорила Анна Бабинец в интервью «Голосу Америки». На этом мы заканчиваем наш пятничный выпуск ежедневного новостного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данил Гальперович, и я сердечно благодарю всю команду нашего подкаста за работу на этой неделе. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Также его можно слушать напрямую с сайта «Голос Америки», где он доступен, и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.